Дарья Жарова, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Судьба воинского мемориала в Красной Горке. Пожар в пансионате для инвалидов в Латвии. Как проходили армейскую службу члены британской королевской семьи. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Кроме этого, наши постоянные рубрики и некоторые другие темы. Переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Поговорим об отношении общества и армии в странах Западной Европы. Поводов несколько. И сегодняшний день защитника Отечества в России, и вчерашнее сообщение, что младший сын наследника британского престола принца Чарльза, принц Гарри, закончивший военное училище, едет в Ирак. Многие представители британской королевской семьи служили в армии и даже принимали участие в военных действиях. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Принц Гарри, окончивший в апреле прошлого года военное училище в Санхерсте, получил чин второго лейтенанта. Он неоднократно подавал рапорты с просьбой направить его для прохождения службы в Ирак и даже заявил, что уйдет из армии, если его туда не направят, как других солдат и офицеров. В Министерстве обороны утверждают, что у принца в Ираке не будет никаких привилегий и что к нему будут относиться как к любому другому военнослужащему его полка. Тем не менее, как сейчас выяснилось, 22-летнему второму лейтенанту принцу Гарри, он третий претендент на британский престол, будет обеспечена серьезная защита на случай чрезвычайных происшествий. Вполне вероятно, что сам Гарри даже не подозревает об этом. Принца знает в лицо весь мир, поэтому не исключено, что действующие в Ираке террористы захотят его похитить или убить. На этот случай в Ирак одновременно с полком Blues and Royals, в котором служит принц, будет направлено подразделение спецназа, которое будет находиться в состоянии постоянной боевой готовности на случай, если возникнет необходимость защитить принца в случае опасности для его жизни. Мы не хотим испытывать судьбу и намерены быть готовы к любым неожиданностям во время пребывания принца Гарри в Ираке, заявил представитель Министерства обороны. Королевский биограф Роберт Лейси хорошо знает членов королевской семьи, в том числе принца Гарри. «Как вы оцениваете желание Гарри служить в Ираке?» – спросила я его.
Если бы принца Гарри спросили несколько лет назад, еще до того, как он решил стать военным, хочет ли он отправиться в Ирак, он, возможно, ответил бы, что нет, не хочет. Надо сказать, что когда он решил стать военным, то не предполагал, что может туда отправиться. Однако уже тогда он понимал, что как солдат он должен будет рисковать жизнью. Ирак возник несколько позже. Однако для Гарри его собственная идентичность как молодого человека и офицера во многом обусловлена тем риском для жизни, который возникает в процессе армейской службы. Кроме того, следует учитывать, что служба в армии – это давняя традиция в королевской семье. Король обычно бывает воином, ведь издревле королевская власть покоится на том, что король ведет своих воинов в бой. И здесь вспоминается другой знаменитый принц Гарри, король Генрих V, который в тяжелейших условиях одержал в 15 веке победу при Азенкуре в Северной Франции. Думаю, что все эти вещи сыграли немаловажную роль в принятии принцем Гарри его решения. Кроме того, у него есть кому подражать. Он сын харизматической и знаменитой матери и хотел доказать самому себе, что он достойный сын. Если бы он не отправился в район боевых действий, он перестал бы себя уважать.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжим тему. В голландском королевском доме несколько иные традиции, нежели в британском. Так получилось, что первым за несколько поколений наследником голландского престола, получившим военное образование, стал нынешний принц Оранский Вильгельм Александр. Рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
18-летним юношей принц был отправлен на 2 года служить на флот. Уже по окончании срока службы адъютант Ее Величества принц Вильгельм Александр в звании офицера ходил в плавание на военном корабле «Ван Кингсберген» на несколько месяцев для закрепления полученных знаний. А годом раньше принц Оранский получил удостоверение пилота второго класса и волонтером полетел помогать благотворительной организации в Кении. Несколько лет спустя принц был записан на интенсивный образовательный курс в Институт обороны, где он изучал различные аспекты деятельности королевских военно-воздушных сил и королевской пехоты. В настоящее время принц одновременно является командиром королевских морских войск в запасе, бригадным генералом королевских пехотных войск в запасе, командующим королевских военно-воздушных сил в запасе, а также бригадным генералом королевской жандармерии в запасе. В 2001 году Вильям Александр был удостоен офицерского креста Енейверкрауш за то, что в качестве офицера уже 15 лет находится на службе Ее Величества. При всем этом полученные навыки в военном деле Вильям Александр использует лишь в работе над благотворительными проектами и в ходе визитов на голландские военные базы в составе войск НАТО, в Боснию после позорной Сребреницы, в Эфиопию и не так давно в Афганистан. Младшие братья наследника Константайн и Фризо королевским военным делом интересовались мало. Фризо и вообще отрекся от права на престол и титула «принц». Подлинным символом выдержки и самообладания в военное время была прабабушка Вильяма Александра, королева Вильгельмина. Сегодня все подданные Нидерландов поминают бесчисленных соотечественников, павших на улицах и площадях Амстердама, Харлема. Поминают тех, кого мучили и пытали фашисты в полицейских участках и концентрационных лагерях. Близким тем, кого больше нет с нами, мы осторожно передаем наше глубочайшее сочувствие. На помощь еврейским семьям. Вот почему мы подняли восстание. Потому что мы, голландцы, терпимый народ. Потому что мы не потерпим, чтобы таких же людей, как мы, еврейских мужчин и женщин, еврейских детей, пытали и убивали. Вот почему мы восстали. Хотя она и не участвовала в военных действиях, и под большим давлением со стороны главнокомандующего нидерландскими войсками вынуждена была бежать после оккупации страны в мае 40-го года в Великобританию, в эвакуации Вильгельмина принимала представителей движения сопротивления, руководила нидерландским правительством в изгнании, контроперациями и даже планировала контратаку с моря, которая, впрочем, не удалась. Черчилль называл Вильгельмину единственным мужчиной в голландском руководстве, а Гитлер – злейшим врагом человечества. Каждый вечер в 9 часов голландцы ловили ее голос, вещавший на волнах подпольного радио «Оранье», оранжевого радио. Это благодаря Вильгельмине оранжевый цвет стал символом свободы.
Корреспондент радио «Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко. В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Гудермесском районе Чечни в результате взрыва на базе одного из подразделений МВД погибли 5 милиционеров, 8 ранены. В подмосковном городе Электросталь, где без тепла остались около 40 тысяч человек, часть домов уже подключены к теплоснабжению. В Москве прошло шествие сторонников левых сил, приуроченное ко Дню защитника Отечества, который отмечается в России сегодня. В Петербурге правозащитники провели митинг в память о депортации чеченского и ингушского народа в 1944 году. США, Великобритания и Франция выступают за ужесточение санкций против Ирана в связи с его отказом подчиниться резолюции Совета Безопасности ООН и прекратить программу обогащения урана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут и, конечно же, на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Еще одно важное международное событие, которое продолжается уже несколько дней, я имею в виду последний раунд переговоров по статусу края Косово, который проходит в Вене. О том, как в самом Косове относится к международному плану по урегулированию проблемы, рассказывает наш корреспондент Айя Куги, которая находится сейчас в Приштине. Ее репортаж в программе «Время и мир» в эфире «Свободы» в 22 часа после выпуска новостей. Ведет программу Ирина Лагунина. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с международной темы.
Насилие и терроризм. Это общий враг и мусульман, и христиан, и евреев, говорится в комментарии в газете Christian Science Monitor. Автор пишет: «Тех, кто думает, что мусульманские страны и протеррористические настроения идут рука об руку, озадачит результаты опросов, проведенных недавно университетом штата Мэриленд. Опрос престижной программы исследования отношения публики к политике был проведен в декабре 2006 года и показал, что только 46% опрошенных американцев считают, что направленные против мирного населения теракты нельзя оправдать ничем. А 24% считают, что часто или в отдельных случаях можно оправдать. В мусульманских странах результаты опросов показали, что в Индонезии 74% опрошенных считают, что теракты нельзя оправдать ничем, в Пакистане так считают 86%, в Бангладеше 81%. Означает ли это, что американцы оправдывают терроризм? Едва ли, пишет автор статьи в газете Christian Science Monitor. Но довольно часто американцы и граждане других западных государств с готовностью делают такой вывод о мусульманах. Исследования в Соединенных Штатах и Европе настроений публики показывают, что почти половина опрошенных ассоциирует ислам с насилием и мусульман с террористами. Если учесть, какое число радикально настроенных мусульман совершает во всем мире акты насилия во имя ислама, нет ничего удивительного, что такое мнение существует, говорится в статье. Автор продолжает: «Другой результат опроса населения мусульманских стран поразит нас еще больше. Даже среди поддерживающего терроризм меньшинства почти все одобрительно отозвались о гуманитарной деятельности Соединенных Штатов в их странах. 71% сторонников Бен Ладена в Индонезии и 79% в Пакистане. И результатов наших опросов следует, что не только мусульмане отвергают терроризм так же решительно, если не в большей степени, чем американцы, но и что тех, кто симпатизирует радикальной идеологии, Америка может привлечь на свою сторону добродеяниями, вроде оказания гуманитарной помощи. И начать можно с признания, что мусульмане хотят мира так же сильно, как американцы». Это были выдержки из статьи в газете Christian Science Monitor.
Давайте от международных тем перейдем к российским. Что пишут о России сегодня наиболее любопытного американские газеты?
Охарактеризовав распад Советского Союза как крупнейшую геополитическую катастрофу 20 века, президент Путин в первые годы 21 века отчаянно пытается вернуть своей стране статус великой державы, говорится в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост». Похоже, он готовится использовать главный козырь в российской колоде – создание газового картеля типа ОПЕК. По авторитетной оценке журнала World Oil, запасы природного газа в России составляют почти 24 триллиона кубических метров. Зная требования современной глобальной экономики к качеству продукции, международные нормы производительности и ограничения на стоимость производства, Путин должен понимать, что при его жизни у России нет шансов составить конкуренцию на экономическом фронте ни Европе, ни Японии, ни Китаю, ни Соединенным Штатам, говорится в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост». Однако он достаточно умен, чтобы понимать, что преимущество России заключается именно в ее запасах энергоносителей. Если Россия вернет себе утерянный статус, то произойдет это именно из-за нефти и газа. И Путин, похоже, намерен использовать это преимущество со всей беспощадностью и целенаправленностью, говорится в статье в газете «Вашингтон-Пост». Скептики называют множество причин, по которым создать газовый картель будет трудно. Большая часть из них имеет значение только в краткосрочной перспективе. Но полезно вспомнить, что ОПЕК, нефтяной картель, был создан в 1960 году и лишь через 13 лет смог начать демонстрировать свою силу. Многие полагают, что отслуживший два президентских срока Путин станет во главе «Газпрома», российской газовой монополии, когда закончится его второй срок. В конце редакционной статьи говорится, можно с уверенностью сказать, что 54-летний мастер искусства боя, у него черный пояс по дзюдо, планирует играть в геополитическую игру еще долгие годы. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Еще одна новость трагическая. В латвийском городе Алсунга сгорел пансионат для пенсионеров-инвалидов. По предварительным данным, погибли более 25 человек, рассказывает наш корреспондент в Латвии Михаил Бомбин.
Вызов из расположенного в местечке Алсунга пансионата для престарелых инвалидов Рейги поступил около 2 часов ночи. Когда пожарные прибыли на место, деревянная двухэтажная постройка 1890 года была уже полностью объята пламенем.
Принят звонок был в 1 час 12 минут. Прибыли туда в 1 час 20 минут. Тушило 7 пожарных автоцистерн и 26 человек. Сейчас идет самая трудная это разборка здания. Но локализован пожар уже был около 5 часов. И сейчас разбираем развалы эти все, да, и медленно идем вперед.
Сообщил командир Кулдыкской пожарно-спасательной бригады Дзинтер Пакалнс. На момент пожара в пансионате находилось 90 человек. По мнению начальника государственной пожарно-спасательной службы Айнера Пенсиса, причиной возгорания могла стать перегрузка электропроводки. Ночью столбик термометра Валуксна опустился до минус 29 градусов, и многие обитатели пансионата обогревали свои комнаты личными калориферами. Пожар начался с коридора, огонь быстро перекрыл все выходы, и, по словам очевидцев, инвалиды кричали, пытаясь выбраться из объятого огнем здания. Все еще продолжаются спасательные работы. 23 человека считаются пока пропавшими без вести, а 42 человека удалось вовремя эвакуировать.
Пока фактически мы всех людей отправили других пансионатов. И они в таком шоке, что, конечно, некоторые даже не соображают, что такое случилось. Ситуация не очень хорошая. Если была дана первая помощь, конечно, и теплая еда. Все размещены в интернате Алсунской средней школы. С ними отправились медики, и им оказывают медицинскую помощь.
Сказала министр благосостояния Латвии Дагния Стаке. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Для родственников обитателей пансионата открыта горячая телефонная линия. На месте события побывал министр внутренних дел Ивар Годманис, а глава правительства Айгар Калвитис призвал проверить соблюдение правил пожарной безопасности во всех пансионатах Латвии. Соболезнования родственникам погибших выразила и президент Вайра Вики Фрейберга. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Мы возвращаемся к сегодняшнему российскому празднику – Дню защитника Отечества. Праздничные мероприятия проводятся в основном у воинских памятников, а некоторые российские политики используют этот повод, чтобы в очередной раз поднять вопрос о советских мемориалах в ближнем и дальнем зарубежье. Между тем, в самой России, в Ломоносовском районе Ленинградской области, готовится к демонтажу мемориала воинской славы «Красная горка», в состав которого входят и братские могилы. Местные жители считают, что землю на берегу Финского залива отдадут под коттеджи. 2 года назад пушки времен Первой и Второй мировой войн были вывезены из Красной Горки в Москву на Поклонную гору, а сейчас появились сообщения, что остальные орудия могут увезти в скором времени. Рассказывает корреспондент «Свободы» Татьяна Волович.
Форт «Красная Горка» был возведен почти 100 лет назад. О его истории и вооружении можно рассказывать не один час. Но в последние десятилетия все это было предано забвению. Форт заброшен, наполовину разграблен. И вот теперь форт, столь славно защищавший город, сам нуждается в защите. Однако на защиту встают пока единицы, энтузиасты, для которых история России, честь и воинская слава не пустые слова в программах по патриотическому воспитанию, а жизненный принцип. С одним из таких энтузиастов, членом муниципального совета поселка Лебяжий Александром Синатрусовым, я и побеседовала о том, в какой ситуации оказался форт «Красная Горка». Александр Иванович, кому сейчас принадлежит форт?
Формально находится на балансе Ленинградской военно-морской базы. Вооружение на балансе управления ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ, а территория земля отдана в аренду предприятию «Третий парк».
А разве форт не был на балансе военно-морского музея? Ведь в советское время он входил в его состав. Вы обращались к руководству музея?
Пытаюсь обратиться к ним, что у вас же здесь был филиал. Значит, на балансе у вас должен быть мемориал. Если вы хотя бы там убрали людей и все это бросили, и погиб музей, то, может, на вашей формально числится все это. Зам по науке Лялин Андрей Якович отвечает: нет. Мы филиал закрыли в начале 90-х годов, но у нас на балансе этих орудий не было и сооружений форта.
Но ведь военные ушли из форта.
Поселок Красная Горка не передан муниципальным властям, а я представляю муниципальные власти. В 75-м году красивый сделали мемориал, по-советски собрали все силы, сложили и забыли поставить на баланс. Это захоронение 206 матросов 19-го года и несколько десятков погибших в различных периодах. Вот они там, братское захоронение. Вот этот мемориал, он гражданский. Земля Ломоносского или земля Лебяжья. Вот я там на нем могу стоять, на этом мемориале, на этом братском кладбище, и говорить, вот тут мы, с флагом могу стоять, Лебяжья. А все дальше — это военное. Сложилась такая многослойная, некрасивая картина. Существует военный объект, а территория находится в аренде почему-то у гражданского предприятия «Третий парк», который возит петербуржцев.
Согласно закону, сдача земли в аренду должна была проводиться на основании конкурса. Куда же смотрел ваш муниципалитет?
Мой муниципальный совет Лебяжья вступил в силу только с 1 января этого года. Мы себя продемонстрировали как самостоятельный совет, и мы получили удар. На год после избрания нас лишили прав. Мы были лишены возможности контроля над заполнением документов аренды областью или районом.
По мнению некоторых экспертов, форт в нынешнем состоянии представляет угрозу, так как полуразрушен. Можно ли его вновь сделать музеем?
Форт сегодня еще можно использовать как открытую музейную площадку или как последнюю сохранившуюся крепость России в музейном виде. Последнее его вооружение, если спасти, они искупали бы недостаток артиллерийского вооружения собственного форта. Орудие осталось одно, а два увезены на Поклонную гору 2 года назад. И это были единственные орудия в России.
Однако появилась информация, что 2 артиллерийских транспортера за 4 миллиона долларов купил московский коллекционер.
Задорожный президент гильдии русских ювелиров. Сумму мне эту назвал руководитель предприятия, который и подрядил Задорожный.
А какие действия были предприняты, чтобы не допустить демонтаж мемориала?
Были разосланы официальные письма тревожные президенту Миронову, министру обороны, главкому, генеральную прокуратуру, военную прокуратуру Ленинградского округа. 30 газет не напечатали материал, только 4. Все телевизионные каналы согласовывали с Москвой. НТВ 4 раза согласовывали и не получило добро на выход в эфир.
О судьбе мемориала воинской славы «Форт Красная Горка» в Ленинградской области рассказывал член муниципального совета поселка Лебяжье Александр Сенатрусов. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
История форта «Красная Горка», его судьба, другие сегодняшние темы, аналитические статьи, публицистика, авторские колонки, интервью и, конечно же, вещание. Все это на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Больше всего слушали «Валик» с голосом Блока, а меньше всего «Мандельштам». Поэтому голос «Мандельштама» сохранился лучше.
Русские поэты. Голоса из архивов. В «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
О, как противен мне какой-то соименник! О, был и я, о, был другой!
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут. Рубрика «Новейшая политическая история» на волнах «Радио Свобода». Затем новости высоких технологий, репортаж о литературной премии, которую вручили в Санкт-Петербурге, рубрики «Политика онлайн» и «Экономическая панорама», и в завершении часа очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. Ну а сейчас в Москве 18 часов 30 минут, и на очереди заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Гудермесском районе Чечни в результате взрыва на базе одного из подразделений МВД погибли 5 милиционеров, 8 ранены. На месте взрыва работают следователи, причины и последствия произошедшего выясняются. В подмосковном городе Электросталь, где без тепла остались около 40 тысяч человек, часть домов уже подключены к теплоснабжению, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В минувшую ночь в результате прорыва теплотрассы около 370 домов остались без тепла. В Москве прошло шествие сторонников левых сил, приуроченное ко Дню защитника Отечества, которое отмечается в России сегодня. В акции сторонников Коммунистической партии приняли участие около 1000 человек, сообщает наш корреспондент. В Петербурге правозащитники провели митинг в память о депортации чеченского и ингушского народов в 1944 году. В Казахстане по-прежнему не соблюдаются такие важные условия судопроизводства, как гласность, состязательность сторон, презумпция невиновности. Об этом говорится в выпущенном специальном докладе ОБСЕ о состоянии и ходе реформы уголовного правосудия в Казахстане. США, Великобритания и Франция выступают за ужесточение санкций против Ирана в связи с его отказом подчиниться резолюции Совета Безопасности ООН и прекратить программу обогащения урана. Представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил, однако, что целью должно быть не введение санкций, а политическое урегулирование проблемы. Соединенные Штаты будут внимательно следить за выполнением Северной Кореи соглашения о прекращении ее ядерной программы, заявил вице-президент США Дик Чейни, выступая в австралийском Сиднее. Пакистан провел испытание баллистической ракеты с радиусом действия 2000 километров. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 23 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
23 февраля 2002 года. Арабо-израильский конфликт. Перемирие по случаю праздников. У микрофона Сергей Данилочкин.
Последние встречи между главами израильских и палестинских спецслужб оказались результативными. Достигнута договоренность о временном прекращении военных действий на период мусульманских и еврейских праздников. Рассказывает из Тель-Авива Виктория Мунблит.
Еще несколько дней назад казалось, ситуация неминуемо ведет к общерегиональной войне. Возвращение израильтян и палестинцев к столу переговоров невозможно. И ничто не может остановить все возрастающие терроры и насилие. И вдруг переломным днем оказался четверг. Телефонный разговор премьер-министра Ариэля Шарона с президентом Египта Хосни Мубараком. И сам факт того, что израильский премьер позвонил египетскому президенту перед своим обращением к нации. Выступление Ясера Арафата за час до обращения Шарона к нации и сделанное им заявление. «Я и сегодня не отказываюсь от своих слов о полном прекращении огня и возвращении к столу переговоров». Арест палестинскими службами безопасности троих убийц израильского министра Рахавана Зеэви. И, наконец, главная речь Ариэля Шарона, в которой он ясно дал понять, что принимая все меры для обеспечения безопасности Израиля, например, решившись на создание буферных зон, он, тем не менее, оставляет Арафату возможность вернуться к переговорам. Все это оказалось, как надеются обозреватели, той критической массой, которая, возможно, переломила ход нынешнего конфликта. Состоявшаяся в ночь с четверга на пятницу встреча глав служб безопасности Израиля и палестинской автономии при посредничестве руководителей ЦРУ впервые была признана обеими сторонами результативной. Израильтяне при этом отметили явно конструктивную позицию главы службы безопасности Газы Джибриля Раджуба. Как сообщили в субботу некоторые источники в службах безопасности, была достигнута договоренность о том, что на время мусульманского праздника Курбан-Байрам и еврейского праздника Пурим израильтяне приостановят военные акции и практику ликвидации террористов. Со своей стороны, палестинские службы безопасности сделают все, чтобы в этот период остановить деятельность палестинских террористических организаций. В субботу утром состоялась телефонная беседа, вторая за эту неделю, между президентом Египта Мубараком и министром обороны Израиля Бениамином Бен-Элиэзером. Мубарак обещал использовать свое влияние на Арафата с тем, чтобы убедить палестинского лидера начать борьбу с террором. Не исключено, что в ближайшее время Ясер Арафат сможет покинуть Рамаллу.
Арабо-израильский конфликт. Радио «Свобода». 23 февраля 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От истории ближневосточного конфликта, недавней истории «Радио «Свобода» вернемся к новостям. К новостям в сфере высоких технологий. У микрофона наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компьютерные игры помогают хирургам лучше проводить операции. К такому выводу пришли психологи из университета Айовы. Те хирурги, которые играли в компьютерные игры не менее 3 часов в неделю, совершали на 37% меньше ошибок и выполняли работу на 27% быстрее, чем их коллеги, которые не играют на компьютере. Они также на 47% лучше выполняли стандартные хирургические операции. О влиянии компьютерных игр на пользователей рассказывает Александр Костинский.
Исследование удивило не только психологов, но и врачей. Доктор Джеймс Россер из медицинского центра Бет Исраэль предложил включить компьютерные игры в курс обучения хирургов. Эти результаты совпадают с недавним исследованием ученых из университета в Рочестере. Оказалось, что у заядлых игроков компьютерной игры жанра экшен повысилась широта охвата периферийного зрения и острота восприятия мелких деталей.
Новости коротко. Швейцарская фирма Rinspeed изготовила автомобиль с полностью прозрачным пластмассовым кузовом из материала макролон компании Bayer Material Science. Каркас автомобиля выполнен из алюминия. Общий вес всего 750 килограммов. При мощности мотора на этиловом спирте 150 лошадиных сил. Это позволяет развивать высокую скорость при небольших вредных выбросах в атмосферу. Разработчики надеются, что автомобиль с таким инновационным дизайном и экологичностью не оставит равнодушным ни одного участника дороги. Движения. Кубинские разработчики создали поисковую систему для внутреннего пользования. Поисковик находит информацию только на правительственных сайтах и в официальных средствах массовой информации Кубы. Большой раздел посвящен многочисленным речам и публикациям Фиделя Кастро, начиная с 1959 года. На Кубе действует жесткий режим контроля. Гражданам запрещено приобретать компьютеры без специального разрешения. Еще больше ограничений введены для тех, кто входит в интернет. Агентство передовых оборонных исследований США DARPA объявило, что 3 ноября этого года состоятся третьи гонки автомобилей и роботов. Теперь они пройдут в городских условиях. Дистанция, которую должны пройти роботы, около 100 километров. По условиям конкурса, после старта автомобиль должен двигаться к цели без всякого участия человека. Приз победителя составит 2 миллиона долларов.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. В Санкт-Петербурге торжественно вручены ежегодные премии литературного журнала «Звезда». Среди лауреатов известный поэт и литературовед Лев Лосев. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Вручение премии «Звезды» по традиции проходило в редакции журнала. Зрителей собралось очень много. Премия вручалась по нескольким номинациям. За лучшую подборку стихов была награждена поэтесса Галина Гампер. Премию в номинации «Проза» получил писатель Борис Дышленко за повесть «Жернов и общественные процессы». Чувствовалось, что эту публикацию многие считают событием, говорит соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев.
Борис всю жизнь проходил как писатель в советское время под таким непонятно кем утвержденным, но тем не менее клеймом. Писать он писал, и лучше даже многих, но тем не менее почему-то не печатался. Понятно почему, потому что эстетику не любили больше даже, чем какие-то социальные вещи. То есть человек эстетический, воодушевленный, он всегда один, он всегда сам по себе. Он никогда не может быть ни в каком потоке. Но Борису удалось выстоять вот все это время, и слава богу, что вот теперь мы его печатаем постоянно, а в этом году за его повесть ему присуждена премия.
Лучшим эссеистом «Звезды» был назван Лев Лосев за публикацию в 8-м и 9-м номерах журнала «Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии».
Сейчас вышла целая книжка «В жизни замечательных людей», посвященная Бродскому, написанная Львом Лосевым. Собственно, у нас как бы такой сокращенный вариант. Действительно, это, может быть, одна из лучших книг, которая вышла в прошлом году. А в серии «Жизнь замечательных людей» просто, может быть, вообще одна из лучших. Во всяком случае, я никогда не читал еще биографию человека, написанную с таким абсолютным проникновением в его душу и в его поэтическую кухню. Биографию, которая дает полное представление о жизни и деятельности и творчестве этого человека, и в то же время биография, в которой нет ничего, ни скабрезного, ни каких-то там личностей. Вот это вот действительно для меня идеальный случай.
Лучшей публицистической публикацией были названы «Послание на волю. Письма из заключения» Анатолия Радыгина. Премия за лучший дебют в «Звезде» досталась Елене Таха-Годе за повесть «У мирного порога моего». Лучшей первой публикацией были признаны рассказы Арсения Березина «Бугор и его слово». Лучшим молодым автором оказался Александр Вергелис, автор очерка «Впечатление пиджака». А вот Довлатовская премия за лучший рассказ петербургского автора или опубликованный в Петербурге на этот раз не досталось никому, как объяснили в редакции, за неимением достойного кандидата. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Я бы не стал драматизировать ситуацию. Птичий грипп был всегда, и он назывался чумка. Это слова спикера Государственной Думы России Бориса Грызлова, сказанные им журналистам в ответ на вопросы о мерах, которые могут предпринять власти России в связи с начинающейся эпидемией птичьего гриппа в Подмосковье. Мнение Грызлова никого не оставило равнодушным, в том числе живущего в последние годы в Гонконге российского публициста и историка Марка Завадского, опубликовавшего на интернет-сайте ежедневного журнала материал под заголовком «Куры против России».
Я не хотел писать эту колонку. Я вообще стараюсь без большой необходимости не интересоваться российскими политическими делами. Но так сложилось, что в последние 2,5 года я живу в городе, где вопросам птичьего гриппа уделяется особое внимание. И я просто не мог пропустить последнее высказывание по этому поводу. Грызлов назвал вспышку в России птичьего гриппа, то есть чумки, сознательным проектом, который придуман не в России. Далее третье лицо во властной вертикали глубокомысленно заметило, что собаки и птицы гибли испокон веку. Я позвонил своему знакомому гонконгскому эксперту и попросил прокомментировать слова спикера Государственной Думы. Сначала он мне не поверил, потом переспросил должность Бориса Грызлова, потом спросил, что сказали ему в ответ журналисты, потом немного помолчал. «Передайте ему, что у него самого чумка, я не готов это комментировать», наконец сказал он, попрощался и повесил трубку.
Как пишет Марк Завадский, невозможно представить себе ни одного гонконгского чиновника, который позволил бы себе сказать что-то подобное словам Грызлова. У китайцев богатая история замалчивания эпидемий, но ни разу вспышку птичьего гриппа не пытались объяснить происками внешних сил. По мнению профессора медицины, вирусолога Даниила Голубева, болезнь, которую спикер Госдумы Грызлов считает старой доброй чумкой, должна была бы стать серьезным поводом для беспокойства российских властей. Только вот беспокоиться нужно о насущном, о том, как остановить эпидемию.
У человечества есть очень небольшой арсенал средств противодействия этой панзоотии. И этот арсенал средств должен использоваться в полном объеме. То обстоятельство, что летальность так высока, свидетельствует о несомненной опасности этого возбудителя для человека при прямом контакте. Пандемические вирусы – это вирусы человеческого происхождения. Здесь случай, конечно, особый. Этот вариант вируса птичьего H5N1 – монстр. Это чудо природы по своей вирулентности и по своей живучести. Вот он уже сколько лет циркулирует по миру, не изменившись, но и не исчезнув.
Мнение профессора медицины Даниила Голубева. И вновь к статье Марка Завадского в ежедневном журнале о поисках спикером Грызловым политических очагов птичьего гриппа за пределами России.
Ситуация с птичьим гриппом удачно укладывается в прокрустово ложе идеологии нынешней российской политики, склонной объяснять возникающие проблемы происками внешних или внутренних врагов России. Во всяком случае, такова первая, самая естественная реакция на любой вызов – вынуть из кармана указательный палец и ткнуть им куда-нибудь в сторону.
Таким образом, подытоживает Марк Завадский в статье «Куры против России» на сайте ежедневного журнала, есть две доминирующие версии. Российских кур либо заразили, либо оклеветали. А они, бедные, и не думали болеть и тем самым нервировать руководство России. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, а в Москве сейчас 18 часов 45 минут. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Гудермесском районе Чечни в результате взрыва на базе одного из подразделений МВД погибли 5 милиционеров, 8 ранены. В Москве прошло шествие сторонников левых сил, приуроченное ко Дню защитника Отечества, который отмечается в России сегодня. В Латвии, в Алсунге, сгорел пансионат для пенсионеров-инвалидов. Погибли по меньшей мере 26 человек. США, Великобритания и Франция выступают за ужесточение санкций против Ирана в связи с его отказом подчиниться резолюции Совета Безопасности ООН и прекратить программу обогащения урана. Пакистан провел испытание баллистической ракеты с радиусом действия 2000 километров. Суд в Праге выпустил из тюрьмы под залог россиянина Евгения Дагаева, который в декабре прошлого года устроил дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Женеву. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. Их же можно прочитать и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трефилова.
Российский фонд федерального имущества в понедельник начинает прием заявок на участие в открытом аукционе по продаже примерно 9,5% акций государственной компании «Роснефть», принадлежащих сейчас компании «ЮКОС». Стартовая цена пакета составит 195,5 миллиардов рублей. Этот аукцион, проведение которого намечено на 27 марта, станет первым в процессе реализации на публичных торгах имущества «ЮКОСа» после того, как в августе 2006 года компания была признана банкротом. Ранее, в декабре 2004 года на аукционе был продан контрольный пакет акций основного нефтедобывающего актива ЮКОСа «Югазнефтегаза», владельцем которого в итоге стала компания «Роснефть». Инвестиции в основной капитал в России в январе, согласно данным официальной статистики, выросли более чем на 23% по сравнению с таким же месяцем 2006 года и составили примерно 238 миллиардов рублей. По текущему курсу это 9 миллиардов долларов. Вместе с тем, по сравнению с декабрем, объем инвестиций в основной капитал в России снизился почти на 70%. Министерство промышленности и энергетики России на следующей неделе планирует завершить доработку законопроекта, регулирующего участие зарубежных инвесторов в капитале российских компаний, относимых к категории стратегических. Вариант, предварительно одобренный ранее правительством, предусматривал в частности, что зарубежные инвесторы, как и контролируемые ими российские компании, не смогут получить более 50% участия в проектах разработки месторождений полезных ископаемых федерального значения. В целом иностранные инвесторы, по словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, в дальнейшем смогут получить контроль над российскими активами, относимыми к стратегическим, только с разрешения Федеральной службы безопасности. Однако, как заявил тогда министр экономического развития, развитии торговли Герман Греф, подобные планируемые ограничения являются чрезмерными.
Нужно очень четко понимать, что принятие такого рода ограничительных мер противоречит нашей главной стратегической задаче – создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение иностранных инвестиций в стране. Очевидно совершенно, что этот закон не добавляет привлекательности в инвестициях в целый ряд сфер. Безопасность, она имеет значение в условиях развитой экономики. Если мы создадим препятствия для инвестиций и экономика страны не будет расти быстрыми темпами, мы не сможем обеспечить никакую безопасность.
Количество безработных в России в январе 2007 года увеличилось на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем до 5 миллионов 227 тысяч. Уровень безработицы составил 7,1% экономически активного населения. Количество безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить к ней в кратчайшие сроки. Вместе с тем, только каждый третий безработный сейчас зарегистрирован в службе занятости. Такой разрыв, по мнению руководителя Федеральной службы по труду и занятости Максима Топилина, для России является нормальным.
Российская Федерация, в отличие от всех цивилизованных стран, как раз и имеет своей особенностью, что существует очень серьезный разрыв между безработицей по методологии Международной организации труда и зарегистрированными безработными. Увеличение численности зарегистрированных безработных и снижение разрыва между общей и зарегистрированной безработицей – это очень нормальный процесс, и все должны воспринимать его не как какой-то рост зарегистрированной безработицы, надо поднимать какую-то панику или шумиху, что у нас там что-то на рынке труда происходит.
Российский государственный внешторгбанк ВТБ может рассмотреть вопрос об увеличении своей доли в уставном капитале Европейского аэрокосмического и оборонного концерна EADS, если предложение России о расширении технологического сотрудничества с ним будет отвергнуто. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника в Кремле. Сейчас ВТБ владеет примерно 5% акций EADS, основного акционера европейского концерна Airbus, крупнейшего в мире производителя гражданских самолетов. Вместе с тем, ранее помощник российского президента Сергей Стржемский говорил о том, что ВТБ не будет наращивать свою долю в уставном капитале европейского концерна без согласия его акционеров.
Никаких, в общем-то, тайных замыслов в отношении Airbus в России не было и нет. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы сотрудничать в области самолетостроения. Мы это делаем, кстати говоря, примеры такие есть. Мы готовы идти так далеко в этих отношениях, как готовы нас принять как нормальных и прогнозируемых партнеров в Европе. Поэтому, если нас не готовы в большем объеме видеть внутри Airbus, значит, мы не будем туда ломиться. Зачем? Мы найдем другие сферы приложения наших капиталов.
Европейская комиссия одобрила покупку «Лукойлом», крупнейшей нефтяной компании России, сети автозаправочных станций американской «ConocoPhillips» в Европе. Об этой сделке, включающей приобретение 376 бензоколонок, работающих под торговой маркой JET в 6 европейских странах – Бельгии, Венгрии, Польше, Словакии, Чехии и Финляндии – российская компания объявила в декабре 2006 года. Ее объем – более 400 миллионов долларов. Президент Украины подписал закон, запрещающий проведение операций с имуществом государственной компании «Нафтогаз Украины», которая, в частности, принадлежит национальной системе магистральных трубопроводов и газохранилищ. Его положение исключает приватизацию, реорганизацию, а также любое другое преобразование собственности этой компании, за исключением случаев, когда результатом таких действий становится создание предприятий, полностью принадлежащих государству. Курс доллара на выходные понедельник 26 рублей 25 копеек, на 5 копеек выше, чем последний рабочий день недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 39 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 7 копеек.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. 20 лет назад в Советском Союзе вышел в свет фотоальбом «Цветы среди цветов». В нем автор, известный литовский фотограф Римантас Дихавичус, впервые в СССР легально опубликовал фотографии обнаженных натурщиц. С Римантасом Дихавичусом, который отмечает свое 70-летие, побеседовала корреспондент «Свободы» в Литве Ирина Петерс.
Римантас Дихавичус, имеющий, наверное, все возможные для фотохудожника титулы, награды, премии, заснявший на пленку в поисках сути женской красоты массу натурщиц, утверждает, что она, эта красота, все равно и всегда ускользает. Этот подчеркнуто скромный человек с философским складом мысли даже опасается за ее судьбу. «Не она, — говорит он, — спасет мир, а мы сегодня должны спасать красоту». Лиричный, деликатный, признанно стильный фотомастер не приемлет сегодняшней, как он выразился, эксплуатации женского образа в искусстве. А 20 лет назад он не задумывался о перспективах, просто делал высококлассные фото, удивлявшие иностранных экспертов, откуда мог появиться этот класс в стране, где фотографии в стиле «ню» были 70 лет под запретом. На международной книжной ярмарке в Москве в 87-м альбом Дихавичуса «Цветы среди цветов» вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Вот как он сам вспоминает об этом.
Была тотальная цензура. Эта тема была запрещена, и ни одна западная книга не попала в этого жанра, ни одна. И вдруг на советском стенде, на литовском, на обложке портрет такой, профиль безобидный. Потом эту книгу даже забрали вовнутрь, потому что стенд снесли бы посетители. Было много заказов. Китайцы захотели хотя бы миллион для узкого круга специалистов купить. Мы были старшим братом тогда для них, и если старший брат позволяет.
Ревнители строгих нравов нападали на вас?
Нет, тогда это было окно в Европу прорублено. Просто было удивление, не до критики. Может быть, потому что цельная книга. Вроде бы одним летом прекрасным ты там где-то побегал по пескам, увидел красоту и вот запечатлел. Одним дыханием вроде бы сделано. А на самом деле над ней я очень долго работал, многие годы. Сам делал фотографии, сам печатал, сам макет делал, сам текст написал. Ты сам себе главный цензор и в моральном отношении, и в формальном. Чем дальше, тем я больше женщину ценю. Мудрость, ее жертвенность отдает себя этой нити, которая идет из бесконечности в бесконечность. Сейчас, к сожалению, такой нахальный, вульгарный поток из святого делается примитивный товар. Каждый эту идею тормошит, потрошит, во, потрошит слово хорошее.
Говорит знаток творчества Дихавичуса, искусствовед Татьяна Ясинская.
Я бы назвала то, что он делает, таким высочайшего класса культурным сопротивлением. Потребительской культуре настаивает на том, что если человека что-то должно окружать, то это должно быть так же гармонично, так же некичливо, как в природе это происходит. Вот это первый черно-белый альбом, посвященный красоте женского тела. «Цветы среди цветов» — это расцветающие женские создания. Римонт рассказывал, что сам он боялся дышать, как говорится, когда это делал. Отношение автора, оно, безусловно, есть в фотографиях. В них нет йоты порочности, в них нет пошлости. Вроде бы занимается модными вещами. Ну что сегодня моднее вообще женского тела? Кажется, сырок не продашь творожный без того, чтобы его какая-нибудь красотка непременно полуголая должна рекламировать. Вот это оскорбительно. И Римонтас как может отстаивает рейтинг высокой культуры.
Профессиональный живописец, книжный график, редактор, литератор Римонтас Дихавичус не должен был, кажется, успеть дорасти до всего этого по тяжелейшему началу жизни. Маленьким мальчиком вместе с родителями в сталинское время он был среди тысяч литовцев выслан в Сибирь. Потерявший мать, оказавшийся в спецзаведении для детей врагов народа, Римонтас не ожесточился, напротив, во всем и во всех искал и ищет красоту.
Сегодня надо спасать саму красоту. Она не востребована. Этим надо дорожить. Это надо передать другим. Вот тогда красота начинает спасать. Этот идеал рассыпан в людях.
Это был литовский фотохудожник Римонтас Дихавичус.
Очередная история Запада и Востока нашего корреспондента в Литве Ирина Петра завершила информационную программу «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шароградского. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Здравствуйте, Кирилл. К сожалению, главная новость сегодня очень печальная. Это трагедия в Латвии. Десятки людей погибли при пожаре в пансионате для инвалидов. Мы начнем нашу программу с рассказа об этой трагедии. Кроме того, в сегодняшнем выпуске комиссия МОК завершила инспекцию Сочи, претенденты на проведение зимних игр 2014 года. Мы ожидаем прямого включения нашего корреспондента в этом городе. Украинские власти возмущены высказываниями Юрия Лужкова по поводу статуса Крыма. Ну и в России сегодня отмечается День защитника Отечества. Будут и другие темы. Кирилл.
Спасибо, Андрей. А в 19:00, сразу после выпуска новостей, слушайте программу «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова депутат Верховной Рады Украины Давид Жвани. Обсуждаться будет, конечно же, ситуация в украинской политике. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы». Прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Всего вам доброго.
Решение по Косово принять могут только сами стороны.
Причиной падежа кур стал именно вирус гриппа птиц H5N1.
По оценке президента, закон противоречит 6 статьям Конституции Эстонии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни один из депутатов антикризисной коалиции не поддержал президентские кандидатуры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.